Всем добрый день. Это программа «Биография». В студии Вячеслав Дегтярников, Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. Сегодня у нас в гостях Иван Ежиков. Здравствуйте, Иван Григорьевич.
Здравствуйте.
Известный пермский журналист, краевед, какой-то период лидер аж целой «Зеленой партии». Иван Григорьевич, давайте тогда начнем, поскольку это программа «Биография», начнем с детства. Насколько понимаю, прошло оно у вас на Украине.
Да, я родился в Сумской области, город Шостка, такой, точнее, в деревне Мироновка, но вот такой Шосткинский район. Вот, в семье рабочего, значит, у нас было много детей, считаю, пятеро детей. Ну, вскоре после рождения, 3 года, я уже оказался на оккупированной территории. Семья не выехала, точнее, отец выехал с завода, а мать не решилась. 4 было маленьких детей. Старшему было 6 лет.
А вы оккупацию помните? Вот у меня воспоминания детские, они где-то как раз с 3 лет начинаются.
Я достаточно помню, у меня даже на эту тему, как говорится, есть рассказ такой, называется он «Клавдия». Значит, в нашей избе стояли немцы. Вот, ну, они занимали единственную там комнату. Мы уж тут были возле печки, что называется, крутились. Вот. Но город Шостка и село Мироновка, вот, которое, они часто переходили из рук в руки. Это вот где-то 42-43 год. Приходили наши войска, немцы опять забирали. Короче говоря, кончилось тем, что вот при очередном наступлении Красной армии село загорелось, подожгли его. И вот та часть, где мы жили, та часть улицы или как бы часть села сгорела полностью, и мы были как бы выброшены. Это было осенью.
Остались без дома?
Без дома остались дети, и все. Даже вспоминаю слегка, как нас пытались спасти. Нас был, слава богу, рядом дядя. Вот, мать, конечно, одно трудно было что-то сделать, справиться с нами. Ну, я помню, как нас, как котят, как говорится, схватали и забрасывали в щели. Ну, за огородами там щели, в которых отсиживались то красные, то белые, то немцы. Вот. Ну, сожгли, в общем, избу. Еще жива была моя бабушка. И, в общем, всех нас переселили. Такой, там называется на Украине клуня. В этой клуне мы, по сути дела, зимовали.
Клуня – это что?
Ну, клуня – это типа сам бар, сарай, или как так назвать, ну, такое вот хозяйственное помещение, да. Ну, как-то там пытались буржуйку устраивать. Простыли все, конечно, я в том числе вот схватил это гулю, как говорится, на шею. Это, ну, опухоль такая возникает простудная. Ну, еле-еле выкарабкался. И вот с помощью, конечно, мамы тут все она сделала, что могла. Ну, а потом началась, как говорится, цивильная жизнь. Тяжелая послевоенная жизнь. Потому что недоедание постоянное. Более того, вот, хотя отец вернулся из эвакуации.
А он завод, где был?
Он в Ломове был, Нижний Ломов, это Тамбовской области.
Угу.
Вот, весь завод там был. Он выпускал боеприпасы, так сказать, патроны, другую продукцию. Но все равно было очень тяжело, в смысле, вот, пропитание, проживание. И понятно, что я даже побывал в детском доме. Вот.
То есть настолько было тяжело, что родители вынуждены,
да,
были,
родители не могли, да, вот как бы прокормить и одеть, и обуть. И, по сути дела, было вот такое. А нам дальше уже пошел учиться. Окончил там 7-летку, потом отец. Отец у нас был такой суровый человек. Он, ну, в принципе, наверное, правильно действовал. Он сказал, давайте учиться, учиться. Единственное, там у нас было такое учреждение, это техникум химико-технологический. И вот вся, по сути дела, ежиковская детвора прошла этот, так скажем, не вуз, но, по крайней мере, учебное заведение. И вот после этого окончания уже техникума в 1956 году меня по распределению направили в город Пермь.
Вот как?
Да. Я пришел работать на завод имени Кирова, сейчас пороховой завод, известный он и тогда был таким. С 1956 года по 1959 год я работал там бригадиром, позже мастером на заводе до 1959 года, когда я решил поступать в университет на филологический факультет. Поступил.
А вот откуда появилось желание поступить на филологический факультет?
Дело в том, что я, конечно, даже в школе еще, и там, тем более в техникуме, я баловался стихами, там, значит, пускал стенгазеты и так далее. И в университет я шел уже с прицелом на журналистику. Потому что я еще на заводе Кирова, я уже был, ну, не штатным корреспондентом, или сапкор, или как называется, сапкор, рабкор.
Рабкор.
Рабкором называется. Газеты «Кировец». Вот она и сейчас выходит, слава богу, и жить да жить. Вот. И там я прошел боевое крещение. Более того, там, значит, вот была еще, работала и Гладковская Николаевна, сейчас Екатеринбург берет. Ну, в Перми в журналистских кругах очень известная личность. Она, да, возглавляла, конечно, совет ветеран. И вот первым моим, можно сказать, гонораром это был альбом Московской государственной Третьяковской галереи. Альбом картин. Вот их надписи там, с автографом. Ну, конечно, как-то меня это согревало. И, в принципе, я думал, что сразу удастся как-то вот заняться журналистикой. Ну, так оно, в принципе, и получилось. Ну, хотя поступил я на историко-филологический факультет. Это, значит, в 1959 году. И ясно, что там, ну, филологическое отделение, но оно готовило и выпускало, по сути дела, и диплом у меня. Это учитель русского языка. Вот. Но многие мои однокашники, вот, в частности, Николай Кинев, Надя Гашева, Марина Лебедева и многие другие, они, ну, Унгвицкий Владислав, ну, правда, он стал ученым человеком, кандидат исторических наук. Вот. Ну, многие пошли работать учителями, и слава богу, и среди них очень много достойных. Большинство из них заслужили и награды, и почет, что называется. А вот нам выпала такая доля. Тут еще вмешалось такое обстоятельство, что я уже учащийся на историко-филологическом факультете. Вот. Пришел на общественный факультет. Был такой Мацунок Михаил Александрович, который организовал в Перми журналистские курсы. Ну, на общественных началах. Это как бы университет марксизма и ленинизма. Вот. И вот, значит, я с другими филологами стал заниматься у него. И он сказал, что на одном из занятий, прошел, меньше года прошло, сказал, что, ну, что, ребята, вы тут сидите. Жизнь-то ведь не только в Перми. Вон, смотрите, что творится в Сибири, там стройки громадные, ну, в частности, вот Западно-Сибирский металлургический завод строится. Он так все это расписывал, поскольку сам-то был в Сибирь корреспондентом «Правды» и приехал сюда уже, так сказать, занимался другими делами.
Ну, понимал уже, о чем говорит.
Да. Ну, и он настолько убедительно, что ли, он так сказал и расписал нам. Тем более, говорит, у меня там друзья остались, там, ну, Кузнецкий, вы приедете, ну, поговорите, и, возможно, то вам как-то удастся приобщиться к газетной или какой там работе журналистской. Ну, и мы рискнули со своим приятелем. Вот. И буквально на втором году учебы перешли на заочное и уехали с Михаилом Максименко.
А куда уехали?
Уехали вот в Новокузнецк. Мы пришли осваивать новые земли. Ну, по крайней мере, надеясь, что там действительно удастся вот и стать как-то журналистами. Ну, пришли в газету. Вот, нас там, конечно, никто не ждал. Хотя, действительно, он знал там этот товарищ, к которому мы обратились, и МЦМК, и все прочее. Говорит, ну, творите, пишите заметки, опубликуем, значит, все ваше. А, ну, что ж, сможете? Давайте будем думать, как... Ну, и начали мы там немножечко творить, писать, но... Ясно, что это обычная была газета вечерняя, там таким юным...
Типа «Вечерней Перми», да?
Да, типа «Вечерней Перми», но ясно, что нас там не очень, может быть, привечали, в том смысле, что и свои кадры были, да и потом, мы же молодняк все-таки.
А это сколько вам лет было?
Ну, мне вот было, так, 62-й, я с 38-го, вот, значит, где-то 20... Ну, где-то так вот, 22.
Да. Ну, это да, это как 20. Раз тот период, когда совершаешь самые необдуманные поступки, но при этом, которые могут привести к неожиданным результатам.
Ну, и, в общем, тогда мы поняли, он, Максименко, сразу определился в школу, а я перешел на площадку этого Западно-Сибирского металлургического комбината. Вот, и сначала там пытался делать, что возможно, что поручали там, вплоть до того, что слесарь-монтажник, стенгазету там выпускал, лазил по этим стропилам, строили дом, очень даже приличную, вот, как-то прижился немножко, ну, и там начала выходить газета «Металлургстрой». Ребята как-то заметили, я заметочки принес, значит, а команда там была очень сильная, москвичи, вот, Гарри Немченко сейчас, известный писатель, редактором был, значит, Мелехин Павел, это великолепный поэт, он, к сожалению, репрессии его загнали в угол. Уже, конечно, в это время, ну, он такой был из неподдающихся совершенно парней, вот, когда учился в Литинституте, там что-то пришел Хрущев, возглавил ЦК, вышли они на площади, там со стихами, Павел Мелехин читал, я Временщиков не признаю. И, в общем, кончилось тем, что отправили его подальше, чтобы исключили из института. Да, во времена Хрущева. Вот, и Павел Мелехин работал, значит, там Полюшка. Хорошие ребята, просто которых можно было чему-то научиться. И я стал потихонечку, там, значит, уже заведующим промышленным отделом, в общем, «Металлургстроя», он там выходил сначала раз в неделю, потом два раза в неделю. Ну, в общем, такая газета была корпоративная, так скажем. Вот. Но она мне дала очень много. Я стал публиковаться и в новокузнецких газетах, и там Кемеровской областной, и так далее. И даже не отставал от учебы. Я закончил вместе со своими вот однокашниками в 64-м году. И, конечно, решил вернуться в Пермь. Здесь уже была возможность. Ну, почему? Потому что весь я был, конечно, корнями связан с пермяками. И, ну, и тут представилась возможность уже получить, как говорится, работу журналистом. Уже когда приехал сдавать диплом.
То есть уже появился опыт.
Да. И там такая выходила газета, она сначала тоже, ну, как ее назвать, наверное, корпоративной, вот при управлении внутренних дел. Газета «Вперед» называлась. Редактором в это время был Владимир Михайлович Ринкин, вот, с которым мы дружны и до сих пор. Вот, и работа в этой газете мне помогла вот, узнать Пермский край. Весь Пермский край я объездил, можно сказать, от севера до юга, вдоль и поперек. Потому что посещал места, они столь отдаленные. И самые северные уголки, и вот, в частности, там делал свои маленькие открытия. Вот я один из материалов мой назывался «Биографы Пермского края», и я тогда заметил вот молодого человека, очень любопытного и очень знающего. Это юный краевед, вот Георгий Чагин, который сейчас очень известная личность, доктор исторических наук, профессор Пермского университета. И вот он при всяком добром случае напоминает при моем появлении, что вот этот тот человек, который впервые рассказал вот о моей краеведческой работе.
В общем, он тогда работал в
Чернинском музее, но он везде, там и в Ныробе был, и в других местах. И, значит, ну, по крайней мере, я смог заметить его уж так, его увлеченность, его такой подход серьезный, и как-то об этом сказал. Может, немножко ему и помогло это, так как-то вселило больше веры. В любом случае, вырос замечательный человек, ученый, председатель, между прочим, нашего научного совета краевого музея. Вот. Ну и потом пошло-поехало. Я уж не буду...
Это он вас сподвиг краеведению?
Ну, не то, что, наверное, немножко все-таки он. Потому что, правда, у меня такой уклон сразу получился литературный. Литературное краеведение, вот благодаря тому, что я еще в университете как-то поближе познакомился с творчеством Василия Каменского. И стал, как бы, увлекся его и произведениями, и, главное, его биографией. Вот такой уникальной, я бы сказал, легендарной биографией. Вот. Ну, и поскольку его живых уже не было, я стал быстренько разыскивать всех, кто знал с ним, дружил и так далее. И первым, кому я пошел, это Александр Николаевич Спешилов, наш пермский писатель. И он был очень дружен с Каменским. Ему помогал не один раз. И Каменский помогал Спешилову. Но вот во время войны особенно это была помощь нужна уже самому Каменскому, который уже тогда потерял здоровье, болел. Ну, ноги болели у него. Ну, по крайней мере, кончилось тем, что обе ноги были ампутированы из-за гангрены. И, конечно, помощь друзей была ему очень необходима. Ну, и потом, как-то уже я, работая в «Молодой гвардии», вот, познакомился еще с одним человеком, выдающимся ученым, изобретателем, инженером Павлом Кондратьевичем Ощепковым. У него была исключительно трудная судьба. Он воспитывался с 12 лет в Паханской школе коммуне. Ну, и вот в те годы, когда работал в газете, он приехал навестить своих, как бы вам сказать, подопечных. Он шефствовал над этим детским домом, который после школы коммуны стал просто детским домом в Ахарске.
Он и сейчас есть.
Да, он есть, но, к сожалению, там тоже уже прошли эти не тем будут помянутые реформы, когда и детский дом, по сути дела, уже прекратил существование, по крайней мере, в тех объемах, которые там были. Вот. Но в любом случае, там сейчас уголок создан Ощепкова, музейный, там комната. Вот. И там есть такой старатель, это Калугин, он очень все бережно собирает. И я там участвовал в открытии этого музея. Ну, и я после просто подружился с этим Ощепковым. Не знаю уж, как-то он заметил меня среди журналистов. Я, значит, принял участие в работе Общественного института энергетической инверсии. Он меня туда порекомендовал. И я приезжал к нему в Москву, был дома. Вот, мы часто беседовали. Я даже писал об этом в наших газетах. Я, когда перешел на телевидение, подготовил сценарий вот о жизни и творчестве Ощепкова. К сожалению, он не реализовался. Но в любом случае Ощепков был полностью в курсе дела. Материалы мы пересылали. И не только ему, но и в Политехнический музей Москвы, где часто выступал Ощепков. Вот. Выступал он и в Перми. В Доме писателей выступал. выступал. Ну, он участвовал в секции, тут так называемой секции неразрушающих методов контроля. Интроскопия – это внутривидение, такое направление, которое он, значит, создал в науке. Ну, знаменит он был прежде всего тем, что был изобретателем и первооткрывателем радиолокационных установок, станций. Радиолокация к нам пришла не из Англии, а пришла из России. Вот,
в какой-то мере продолжение Билла Попова.
Да, да, да. Он испытал первые в мире радиолокационные установки в 1934 году. И к началу войны у нас уже были радиолокационные станции РУС-1 и РУС-2. И причем, которые были, ну, построены или созданы вот на основе теоретических выкладок Ощепкова. К сожалению, он в это время уже сидел в тюрьме по делу Тухачевского. Вот, на 10 лет его вырубили. Но дело он свое сделал. Вот, когда началась война в июле 41-го года, армада немецких самолетов налетела на Москву. И только вот благодаря этим станциям, которые были на подступах, в Смоленске и еще в других местах, удалось вот предупредить своевременно, ну, немножко подготовиться, что называется. И армада эта не выполнила свою задачу, потеряв много самолетов, ушла. Ну, а дальше вот все эти дела развивались таким образом, что... Конечно, это много времени надо говорить, но он даже сидя в тюрьме, он занимался работой исключительно.
Ну, то есть он был в шарашке.
Давайте
мы сейчас прервемся, затем вернемся в эту студию и продолжим.
Биография.
Продолжается программа «Биография». У нас в гостях Иван Григорьевич Ежиков, известный пермский журналист, краевед. И вот, Иван Григорьевич, вот хотелось бы понять, я это немножко по себе знаю, вот как появляется один артефакт, второй артефакт. Вот вы занимаетесь там исследованием жизни Василия Каменского, да? И вы начали говорить, что вы начали искать документы, начали искать друзей. И ведь, я насколько понимаю, вот когда такими вещами занимаешься, сам даже не представляешь, но они вдруг начинают тебя окружать, эти вещи.
Да.
Они приходят к тебе.
Да.
Это, ну, как клубочек, за который дернул, и вот он катился.
Ну, само собой, знаете, ну, во-первых, мне тут, когда уже я, как говорится, начал поглубже интересоваться проблемой, ну, жизни творчества Каменского, то действительно я узнал новых людей, ну, которые не только хорошо знали, но и владели некоторыми материалами. Вот пермские краеведы, например, там Шарц или там, значит, Морзо Морозов или другие, значит, которые бывали часто у Каменского и пользовались его материалами. И в любом случае он всегда был очень гостеприимен, даже вот строил различные планы, ну, например, написать книгу «Старая Пермь» и «Новый Молотов». Это еще годы войны уже, там переписку вел Шарцем и так далее. Ну, и потом, главное, что я и в Москве очень интересных людей встретил. Я встретился с Иваном Семеновичем Козловским, который очень дружил с Каменским, можно сказать, друг был. Потом Василием Катаняном, Абгаровичем, Василием Абгаровичем, у которого были многие материалы, вот, связанные с жизнью Каменского, даже газеты тех лет, вот 19-й год, там, 20-й, вот. Ну, они много рассказали мне. Я встретился с супругой Каменского, Валентины Николаевны Козловой. Она жила в Москве и умерла только в 92-м году. Вот, которая очень много рассказала вот той непосредственно уже жизни с Василием Каменским и о работе. Вот. У Каменского было несколько детей от разных жен, так скажем. Но так случилось, что во время войны все эти дети, три сына, они, по сути дела, жили в селе Троице там, вот. И, ну, я много сидел в архивах, я сидел, ну, в российский вот центральный литературный, значит, архив Аргалий. затем в доме музея библиотеки Маяковского, в пермских архивах. И помогали ведь наши журналисты более старшего поколения. Вот Гинц, например, написал замечательную книгу. Это Василий Каменский. Гинц, он не только дружил, он издавал многие книги Каменского, подготовил публикации в «Звезде», он сам сотрудник «Звезды». Поэтому у меня оказалось очень много сподвижников, можно сказать, единомышленников, и мне только оставалось... Меня очень обижало то, что Каменского мало то, что не читают там, не знают там творчество, но и забыли как человека, как легенду Пермского края, как одного из первых авиаторов России, понимаете? И находили тут разных героев, и успевали поставить и памятники, и, а про Каменского просто не было тут ничего слышно. Ну, забыли тут, наверное, по многим причинам. Ну, допустим, та же вот существовала байка и среди наших некоторых молодых сейчас вот литераторов, дескать, что он себя похоронил, ну, после того, как тяжело заболел там и так далее, он как бы вышел, выключился из литературного процесса, хотя это... Очевидно, что было совершенно не так. Ну и кроме того, дескать, что он все-таки, как бы сказать, ну, был просоветский поэт, хотя вот на первом этапе это был знаменитый футурист, это группа там Маяковский, Бурлюк, Хлебников и так далее. И вот, дескать, а с приходом советской власти вот он как-то изменился, ну и, так сказать, ну, достаточно назвать такие вещи, допустим, как вот поэма «Сталин», вот в конце вот войны так сказать, написано. Но это уже в тех условиях, когда я же говорю, что он действительно был и тяжело болен. Ну, и не потому, что он там славословил только Сталин. Дело в том, что этим занимались и другие наши и известные поэты и писатели, начиная от Пастернака, и тот же, извините, и Твардовский себе позволял. И,
в той эпохе по-другому, наверное, нельзя было.
Вот. Поэтому тут нельзя было совершенно бросить какой-то упрек Каменскому. Конечно, вот, например, там «Могущество», он написал роман в стихах, это о советских летчиках. Естественно, там, извините, там прообраз был Чкалов, посвящалось это Чкалову. Ясно, что там сталинские соколы и тому подобное. Но не это главное. Я думаю, что это вот наша беда замечательных наших земляков моих уже, пермяков. Я 6 десятков лет Перми, поэтому могу так себе называть. Вот. Но то, что мы все-таки не ценим то, что имеем. Вот это наша какая-то большая, даже я бы сказал, беда. Мы готовы там приветствовать варягов и все прочее. Я, например, ну, что могу сказать, что вот о Пастернаке сколько здесь и разговоров, исследований, и работы много, и уже и кафе есть Пастернака, и ресторан там, и, слава богу, памятник стоит в оперном театре и так далее. А вот Каменскому, вот который, ну, жил последние там десятилетия в той же Троице, не было, как говорится, дороги туда никому, ни туристам, ни исследователям особенно, понимаете, там единицы посещали. И вот постепенно, ну, нашими, конечно, общими усилиями музея, там, вот, журналистов, писателей, которые помнят и понимают значение Каменского, а значение его понимали и Радкевич, и Федор Востриков, и другие наши поэты, и все молодые поэты при Каме. До сих пор я могу сказать, что испытывает влияние творчества Василия Каменского. Я уже не говорю о его художественных, так сказать, способностях и замыслах. Вот, понимаете, вот тот же пример Жунёва. Он когда прочитал книгу, которую я ему подарил, вот «Жизнь с Маяковским», Он как бы, понимаете, получил второе дыхание. Она вышла в 2014.
Она вышла совершенно недавно. Это, по-моему,
2014 году она вышла.
Да. Да, год назад, получается.
Да, вот. И он, понимаете, он занимался этим много лет уже. Но когда он прочитал об этом все у Каменского, и это его еще больше вдохновило, и вы знаете, вот там в стенах почета, вот, удалось ему выполнить эту огромную работу. А вот сейчас Королёв, наш известный спортивный турист, он, как говорится, все время в горах, и вот покорил одну из неизвестных пока безымянных вершин и решил даже организовать конкурс на лучшее название. И в этом конкурсе приняли участие люди из разных уголков России, не только Пермского края. Предлагали очень достойные имена, а все же решили назвать именем Василия Каменского, потому что Каменский, кроме всех своих прочих достоинств, он был замечательный путешественник. Он объездил всю Европу, был в этой, как бы в Персии, там, в Иране, значит, в Турции, ну, я уже не говорю о столицах Европы. Мало того, он прошел Северным Ледовитым путем, значит, на теплоходе в свое время, это же 20-е годы. Кроме того, он был на севере, вот наши там Печорские края, и поэмы там писал. Ну, где он не был. Более того, он сказал, если полетят на Луну, я бы хотел быть первым корреспондентом, который вот полетит на Луну. Поэтому честь и хвала Королёву, который вот все-таки отдал преимущество вот имени Василия Каменского. Я думаю, вот это решение утвердит Федерация спортивного туризма. И мы будем вот иметь еще вершину Василия Каменского. Это деталь, которая говорит о многом. Вот я, потому что вот сейчас музей Каменского, дом-музей Троицу, в прошлом году посетило свыше 5000 человек. Это я для все-таки музея вот такого регионального. Это значимая цифра. И сейчас очень много делает музей. И там есть создана группа, которая этим занимается. И ряд изданий подготовили и так далее. Ну, наша забота еще и о том, чтобы издать вот его окончательно две книги автобиографические мы издали. Вот думаем переиздать книгу его «Моя биография великого футуриста». И такая книга существует, и ее мы просто, наверное, обязаны издать. Вот такие вот краткие... Могу сказать.
Давайте тогда вот начали говорить о путешествиях, начали говорить о природе, и, наверное, нет нам возможности не уделить внимания вот вашей этой тоже части, вашей биографии, когда вы занимались именно экологией, когда вы возглавили партию зеленых, насколько я понимаю. А это-то как?
Ну, это так получилось, что тогда вопросы экологии, это начало 90-х годов,
они начали только всплывать.
Да, они всплывать начали. Более того, они приобрели вот такую, знаете, оттенок даже политический, поскольку, ну, это связано было с тем, что только вот борясь за чистоту природной окружающей среды, за порядок, за там, вот, против загрязнения атмосферного воздуха и так далее, мы, конечно, давали людям массу информации. То есть мы как бы вот выполняли свою демократическую функцию в том смысле, что предоставляли людям информацию о том, что их окружает, что нужно делать, как нужно делать.
Это же было все впервые.
Допустим,
Губаху переселили в советский период, никто и даже и не заметил.
Да, но новый город этот, слава богу. Но что потом было, извините, Губаха, это один из уголков Кизиловского угольного бассейна, понимаете? И этот бассейн, он мало то, что давал уголек, но он же и загрязнял все реки, вплоть до Камы, вот, изливами шахтных вод.
Он и продолжает это делать, к сожалению.
Он продолжает делать, но тут, как говорится, государство умыло руки. И мы об этом тоже писали и говорили. То есть, фактически существуют на бумаге эти программы, вот, так сказать, они же все закрыли шахты, контакты. Но выполнить другую часть работы, чтобы вот организовать переработку или очистку этих очень агрессивных сточных вод, этого ничего не сделано. И многое чего не делается в нашем крае. Мы можем сказать вот с этими мусорными свалками, ну, у нас и до сих пор нет, ну, единиц, то есть полигоны, которые отвечают всем нормативам, понимаете? А все остальное – это свалки, несанкционированные свалки, которые исчисляются тысячами. Я уже не говорю о том, что наши окружающие леса, вот, пригородные леса, они же завалены мусором тоже, поскольку бесконтрольно машины, вот, вывозящие мусор, они выгружают по обочинам и управлению по экологии. Приходится воевать, очень выполнять свою трудную задачу, хотя что-то в этом плане делается. Но это нужно приводить в порядок исключительно вот нормативными актами, понимаете? То есть поставить производителя, промышленника в такие условия жесткие, чтобы они не загрязняли окружающую среду. Я действительно вот выезжал за границу, был в Великобритании 2 раза, и очень хорошо знаком вот с постановкой дела, вот, в частности, захоронением отходов. Там ведь все перерабатывается, и я видел площадки уже совершенно заросшие травой, великолепные, готовые для повторного использования. У нас вот рекультивация, я не говорю, но переработка отходов, ну, прямо скажем, на очень низком уровне. И вот сейчас разворачивается кампания, она уже много лет ведется, о том, чтобы, например, начать с малого хотя бы отходы в городах крупных там собирать, сортировать по, значит, маркам материалов, да, и отдельно то, другое, третье, десятое. Казалось бы, и у нас делались попытки. И у нас хотели построить там на месте там Сафрон или где-то рядом мусороперерабатывающий завод. Но ведь дальше бумаг не пошло. Хотя вложено туда, вложено очень много средств. Вот. Поэтому эти вопросы остаются острые сейчас. Ну, что касается нашей партии, то мы...
Вот в 90-е, как бы, когда только это все всплыло и начали об этом говорить, да, поначалу все воспринималось как бы нормально. Потом появились интересанты. Имеется в виду те люди, которые не очень хотели, чтобы о них писали.
Да.
А вы занимались экологической журналистикой.
Да.
Приходили люди и говорили, что ты тут делаешь, товарищи?
Ну, делая, да, приходили... Да, и в частности, вот даже и не только промышленники, а вот и те некоторые ученые, когда мы, вот так сказать, не соглашались с их подходом, например, ну, иногда пытались там разместить такие, как бы вам сказать, отходы опасные даже, вот тоже в природоохранной зоне и другие вещи. Мы очень сильно вот боролись и вот сейчас продолжаем. Наше, как бы вам сказать, ну, у нас есть общество охраны окружающей среды, вот у нас там правление, слава богу, есть, и очень активные люди, вот президиум общества охраны окружающей среды, в котором я состою много-много лет. И, значит, ну вот вы помните эту историю с Черняевским, значит, с зоопарком, переселением Черняевский лес. Мы ведь тогда занимали и сейчас занимаем ту позицию. Вот говорили, что, ну, вроде все правильно, все хорошо, ну, что вы там, вот, собирали слушания и так далее. Высказывались против размещения зоопарка, а власть делала все по-своему, понимаете? И получилось все-таки, что правы те, кто отстаивал этот Черняевский лес. Это и Воронов ученый, и ребята из этого клуба Беговита, и жители Паркова, и многие другие. И они как бы, ну, доказали, правда, уже власти поняли это, особенно федеральные, что идет нарушение законодательства. Но это только говорит о том, что пермяки могут очень многое, если не будут сидеть сложа руки. Поэтому, конечно, экологи вот всю жизнь выступали и выступают за то, чтобы люди люди более активно вот, занимались этой природоохранной работой. К сожалению, власти на это не идут. Вот. Ну, вы знаете, что я был редактором газеты «Луч» многие годы.
Да, конечно.
Но вот, она прекратила газета существование после того, как из бюджета и там средств, которые выделяются на охрану окружающей среды, была исключена строка. Вот, информация населения, вот, и просвещение экологии, информация и просвещение населения вот, по проблемам экологическим. Вот это говорит о том, что все-таки власти пока, как сказать, ведут не совсем правильную, на мой взгляд, политику. Речь идет прежде всего, конечно, о региональной власти. Ну, может, там не будем замахиваться, там разберутся наверху. Вот. Но я думаю, что и федеральное законодательство у нас в этом отношении сделало два шага назад. Вот по сравнению с тем, что было, допустим, 2-3 десятилетия. То есть узаконивают такие вещи, которые недопустимы. Вот. И это, конечно, вот, особенно обидно то, что население действительно сейчас не имеет достаточной информации о том, например, какую воду мы пьем, чем дышим. Регулярно этой информации нет по городу. По крайней мере, она не публикуется. Вот, даже в общих таких средствах массовой информации, газетах общеполитических, и так, не говоря уже о специальных. Вот эта вот неосведомленность, конечно, снижает активность населения и приводит к тому, что город нас, конечно, не может считаться, ну, как бы вам сказать, экологически чистым в этом плане, вот, благополучным, так если сказать, да. Почему? Потому что, ну, я уже не говорю про элементарную грязь на улицах, а речь идет о том, как мы обращаемся с этими зелеными насаждениями, которые не то, что нам Бог подарил, которые мы сами высадили, а как весна приходит, мы что видим? Голые столбы вот вдоль улиц. То есть разумной политики и в этом плане недостаточно.
Нет, у нас остается буквально пару минут, Иван Григорьевич. Наверное, есть смысл пару слов сказать о вашей преподавательской работе. Вы же преподавали журналистику, то есть экологическую журналистику.
Да, я преподавал в университете несколько лет на факультет, на филологическом факультете, ну вот наша кафедра журналистики по приглашению Абашева, действительно, вот, работал с нашими будущими журналистами, и я этой работой был доволен в том смысле, что люди, молодые журналисты, очень хорошо откликались на эти проблемы. И, знаете, они уже во время работы там, ну, писали там рефераты, а мало того, они публиковались уже в наших газетах. А более того, вот некоторые сейчас известные уже наши журналисты, как Лучников, например, и ну, другие там, которые этих тем продолжают эти темы и касаются, мало того, значит, работают в этом направлении. И смотрю, вот некоторые наши журналы, даже вот и журнал «Компаньон» там вот, в последнем номере дал вот очень такую впечатляющую картинку вот по судьбе Кизиловского угольного бассейна. То есть эти вопросы, конечно, всплывают, но я считаю, что молодым журналистам нужно активнее браться за эту тему. Не потому, что она самая актуальная, возможно, но она очень благодарная. Она в том смысле, что это мы думаем и говорим о среде, в которой сами живем, в которой будут жить наши дети и внуки.
Спасибо вам огромное.